Алексей Орган. Кислотно-щелочное состояние и процесс кислотообразования. Автор, 2025 год. Кислотно-щелочное состояние или равновесие КСР является одним из основных показателей состояния обменных процессов крови и организма. В литературе имеются отдельные данные о связи кислотообразования желудка от кислотно-щелочного состояния организма. Считается, что существует прямая зависимость между концентрацией углекислоты в крови и интенсивностью функционирования пищеварительных желез. В работе подробно изложены методы регуляции кислотно-щелочного состояния и процесса кислотообразования с помощью продуктов питания и дыхания. На Востоке есть высказывание: когда вы совершенствуете свое дыхание, вы совершенствуете свою судьбу. Изложены также и другие методы коррекции и советы, такие как фитотерапия, точечный массаж, мануальная терапия и овладение искусством правильного мышления, настроения и самопрограммирования. Глава 1. Физиологические механизмы. Существует прямая зависимость между концентрацией углекислоты в крови и интенсивностью функционирования пищеварительных желез, слюнных, поджелудочной, печени, а также желез слизистой желудка, образующих соляную кислоту. Зубков А.Н., Очаповский А.П., Кишинев, 2025 год. Кислотно-щелочное состояние или равновесие КСР является одним из основных показателей состояния обменных процессов крови и тканей, которые наряду с белковым, углеводным, жировым и водно-солевым обменом принадлежит к основным условиям гомеостаза. Кровь и ткани человека в основном состоят из воды, содержание ее достигает 70% от веса тела. Вода обладает способностью распадаться на положительно заряженные ионы водорода, H+, катионы, и отрицательно заряженные ионы так называемых гидроксильных групп, OH-, анионы. Перевес тех или иных зарядов сдвигает химический состав воды, а значит крови и тканей человека, либо в сторону кислотности при избытке катионов, либо в сторону щелочности при избытке анионов. Соотношение положительных и отрицательных зарядов определяет активную реакцию раствора, величина которой характеризуется водородным показателем pH. Кислотно-щелочное равновесие в организме человека и есть то равновесное состояние водородных и гидроксильных ионов. Норма величины pH 7,37–7,47. Сдвиг pH ниже 7,0, превалирование катионов, приводит к закислению крови и угнетению функции центральной нервной системы. Сдвиг pH выше 7,8, превалирование анионов, приводит к защелачиванию организма и чрезмерному психическому возбуждению. По данным некоторых авторов, Зильбер А.П., 1984 год, pH крови в нормальных условиях обмена составляет от 7,36 до 7,44. В реальной жизни человека всегда имеются факторы для сдвига КСР в ту или иную сторону. РАСК, 2007 год. В физиологическом плане отклонение pH в сторону закисления предрасполагает к повышению выше нормы кислотности желудочного сока, загустению плазмы крови, гипотонии, тромбозам, ожирению, запорам. Отклонение pH в сторону защелачивания приводит к снижению ниже нормы кислотности желудочного сока, разжижению плазмы крови, гипертонии, артритам, поносам. Кроме того, сбой кислотно-щелочного равновесия оказывает негативное влияние на активность ферментов и витаминов, а следовательно на обмен веществ и работу иммунной системы, подсистема комплемента которой целиком состоит из ферментов, золотого фонда человеческого организма. Учитывая разносторонний механизм воздействия отклонений pH на организм, можно даже утверждать, что эти отклонения зачастую конструируют характер и поведенческие функции человека, а именно повышенная кислотность, инертность, слабость, пассивность, то есть те же симптомы, что провоцируют работу женских половых гормонов, эстрогенов. Повышенная щелочность, возбудимость, агрессивность, подвижность, то есть те же симптомы, что провоцируют работу мужских половых гормонов, андрогенов. РАСК, 2007 год. Некоторые авторы считают, что в общем случае КАЩАР крови у каждого человека можно определить по цвету конъюнктивы глаз. Бледно-розовый – отклонение в сторону повышенной кислотности. Темно-розовый – отклонение в сторону повышенной щелочности. Ярко-розовый – норма. Основными продуктами метаболизма в клетке являются кислоты, которые диссоциируют с освобождением активных ионов H+. Внутриклеточная жидкость окисляется, часть ионов нейтрализуется буферной системой клетки. Если концентрация ионов водорода превышает предел мощности клеточной буферной системы, то они покидают клетку вместе с ионами натрий-плюс и HKO3 – механизм натриевого насоса. В межклеточной среде ионы H+ вступают в контакт с буферной системой тканевой жидкости, затем включаются почечные механизмы компенсации, и концентрация ионов водорода во внеклеточной жидкости выравнивается. В клетку в обмен на H+ проникает ион K+, который обладает способностью деполяризовать клеточную мембрану. Калий стимулирует окислительно-восстановительные процессы в клетке, восстанавливает потенциал клеточной мембраны, и в результате обмена вновь освобождаются ионы H+. Часть кислых продуктов получается также в результате жирового, жирные кислоты, кетоновые тела и белкового катаболизма, серная, фосфорная и мочевая кислоты, аминокислоты. Перечисленные выше кислоты в умеренном количестве образуются в процессе нормального метаболизма, но ритм их синтеза совпадает с ритмом нейтрализации. Если же по каким-либо причинам обменные процессы нарушаются, продукция нелетучих кислот повышается, а функциональная активность печёночно-почечного барьера заметно снижается. Превышение буферной емкости крови и тканей ведет к декомпенсации метаболического ацидоза, сдвигу pH крови в кислую сторону, что сопровождается стимуляцией дыхательного центра, гипервентиляцией и сбросом углекислоты, то есть к метаболическому ацидозу присоединяется дыхательный алкалоз. Интегральным показателем кислотно-щелочного состояния является pH, символ, который отражает концентрацию ионов водорода в биологических жидкостях. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода в 1 литре раствора. А pH внеклеточной жидкости судят по концентрации этих ионов в плазме. Клеточные жидкости изучены в этом отношении значительно меньше. Предполагают, что они менее щелочные. pH ниже на от 0,1 до 0,3. Больше зависят от электролитных сдвигов, и что при одних и тех же условиях реакция внутри и вне клеточной жидкости может меняться в противоположном направлении. Доступных методов определения pH клеточных жидкостей пока нет, и на данном уровне знаний и практических возможностей реакции внеклеточных жидкостей представляет фон для регуляции внутриклеточных процессов. Основные моменты, обеспечивающие уравновешивание кислых ионов. Первое. Буферные системы крови и тканей. Второе. Электролитная перестройка во внутриклеточной и внеклеточной жидкостях. Третье. Изменение легочной вентиляции. Четвертое. Изменение выделительной функции почек. Буферные системы крови многообразны и неравноценны по мощности и управляемости. Эти системы можно расположить в порядке снижения емкости буферных свойств в процентах от всей емкости крови. Гидрокарбонатная система плазмы и эритроцитов – 53. Система гемоглобин-оксигемоглобин – 35. Протеиновая система плазмы – 7. Фосфатная система – 5. На основе клинико-физиологических исследований можно сделать следующие выводы. Зильбер, 1984 год. Первое. Повышение буферной емкости крови – это не только введение гидрокарбоната, что обычно практикуется, но и введение фосфатов и коррекция гипопротеинемии, анемии, ввода электролитных сдвигов и нормализация микроциркуляции. Второе. Нормализация легочной вентиляции обеспечивает функциональную полноценность почек, секреция ионов H+, в зависимости от ПКО2, и нормализацию буферной емкости плазмы за счет сдвигов HKO3, H2KO3. Третье. Бесконтрольное применение осмодиуретиков и алкалинизация мочи может привести к тяжелому метаболическому ацидозу. Повышенный сброс осмотически активных ионов натрий+, хлор- подавляет секрецию H+. Четвертое. Появление сдвигов кислотно-щелочного состояния, имеющего высокоэффективные механизмы компенсации, свидетельствует о тяжелых поражениях общего метаболизма и требует своевременной и целенаправленной коррекции. Кислотообразование желудка и кислотно-щелочное равновесие. В литературе имеются отдельные данные о связи кислотообразования желудка от кислотно-щелочного состояния организма. Раск, 2007 год, Зубков, Очаповский, 1991 год, Хорст, 1959 год и другие. По мнению Зубкова А.Н., существует прямая зависимость между концентрацией углекислоты в крови и интенсивностью функционирования пищеварительных желез, слюнных, поджелудочной железы, печени, а также желез слизистой желудка, образующих соляную кислоту. Углекислота играет важную роль в постоянстве кислотно-щелочного равновесия. Хорст пишет, что при чрезмерном выделении желудком соляной кислоты, например, при повышенной кислотности, наступает задержка углекислого газа в крови, и давление СО2 в крови возрастает. В такой ситуации резервная щелочность в крови увеличивается, а при пониженной кислотности уменьшается. Однако этот вопрос требует дальнейшего и более детального научного изучения. Вместе с тем из вышеизложенного очевидно, что для регуляции кислотообразующей функции желудка необходимо сохранять кислотно-щелочное равновесие организма в оптимальных параметрах. Кокот F и Куска J постулируют, что в организме происходит постоянное смещение кислотно-щелочного равновесия организма то в кислую, то в щелочную сторону. Его регуляцию обеспечивают многие механизмы. Прежде всего на страже стоят легкие почки, а также буферные системы крови и тканей. Легкие почки играют активную роль при удалении из организма продуктов обмена веществ. Буферные же системы крови играют пассивную роль, нейтрализуя кислые продукты обмена веществ. Правильная функция систем тесно связана со всей деятельностью почек и легких. При недостаточной вентиляции легких происходит задержка в организме углекислого газа. СО2 обладает подкисляющими свойствами и образуется так называемый газовый ацидоз – повышенная кислотность в крови и тканях тела. Он, в свою очередь, стимулирует дыхательный центр к усиленной вентиляции легких и мобилизует компенсационные механизмы и выведение подкисляющих водородных ионов через почки. Если легкие функционируют нормально, то постоянно вырабатываемый углекислый газ не влияет отрицательно на организм. При сахарном диабете вследствие неправильного сгорания жиров и нарушенного обмена веществ образуется большое количество производных жирных кислот, что впоследствии может вызвать значительное уменьшение резервной щелочности в крови и ацидоз. В здоровом организме, несмотря на образование в результате обмена веществ значительного количества кислот и щелочей и проникновение их в организм вместе с пищей, концентрация ионов водорода, pH, биологических жидкостей, всегда постоянна. Углекислый газ выводится легкими в виде СО2 при тесном взаимодействии почек. Каким же образом представляется нейтрализация серной, фосфорной, молочной и других кислот, к примеру, после потребления продуктов животного происхождения? Только незначительная их часть может быть нейтрализована соком поджелудочной железы и кишечным соком. Исходя из этого, в случае заболевания поджелудочной железы дело может дойти до изменения pH в сторону закисления, снижение pH. Большей частью эти кислоты нейтрализуются буферами плазмы крови. Однако, если бы нейтрализованные таким образом кислоты удалялись из организма в виде соединений с буферами плазмы, то быстро бы наступило истощение буферных резервов. Поэтому почки, в свою очередь, активно вступают в процесс нейтрализации кислот или щелочей, поддерживая тем самым биологическое равновесие. Они обладают способностью задерживать большое количество щелочей, а в случае угрожающей здоровью чрезмерной щелочности почки могут удалить излишек щелочей, удерживая таким образом в организме кислые продукты. Здоровые почки – это один из гарантов биологического равновесия организма. В регуляции кислотно-щелочного равновесия принимают участие также желудок, печень и кишечник. Что касается печени в поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме, то в случае повышенной кислотности она вырабатывает большое количество аммиака – сильная щелочность, а в случае повышенной щелочности – большое количество мочевины – кислота. Определенную роль играет также и кишечник в силу образования щелочного пищеварительного сока. В особенности большое количество щелочей содержит поджелудочный сок. Роль углекислоты в жизнедеятельности организма. Углекислый газ, углекислота и ее соединения играют очень важную роль в жизнедеятельности организма. Углекислота участвует в распределении ионов натрия в тканях, регулируя тем самым возбудимость нервных клеток. Она влияет на проницаемость клеточных мембран, активность многих ферментов, интенсивность продукции гормонов и степень их физиологической эффективности, процессы связывания белками ионов кальция и железа. Существует прямая зависимость между концентрацией углекислоты в крови и интенсивностью функционирования пищеварительных желез, а также желез слизистой желудка, образующих соляную кислоту. От содержания углекислоты в крови зависит поступление в ткани кислорода. Углекислота играет важную роль в постоянстве кислотно-щелочного равновесия, в биосинтезе белка и карбоксилировании аминокислот. Вышеизложенное свидетельствует, что ее нельзя считать простым шлаком, который необходимо как можно быстрее вывести из организма. Присутствие углекислоты – это обязательное условие существования человека. Оно сложилось, когда возникла жизнь на Земле. Согласно современным воззрениям, это произошло несколько миллиардов лет назад. Атмосфера нашей планеты была тогда перенасыщена углекислым газом – более 90%, и он стал естественным строительным материалом живых клеток. Реакция биосинтеза растений приводит к поглощению углекислого газа, утилизации углерода и выбросу кислорода в атмосферу. Постепенно это привело к изменению состава воздуха, но внутренние условия работы клеток по-прежнему определялись высоким содержанием углекислоты. Первые животные, появившиеся на Земле и питавшиеся растениями, находились все же в атмосфере с высоким содержанием углекислого газа. Поэтому их клетки, а позже и созданные на базе древней генетической памяти клетки современных животных и человека, нуждаются в углекислой среде внутри себя. 6-8% углекислоты и 1-2% кислорода. И в крови 7-7,5% углекислого газа. Растения утилизировали почти весь углекислый газ воздуха, и основная часть его в виде углеродных соединений вместе с гибелью растений попала в землю, превратившись в полезные ископаемые – уголь, нефть, торф. В настоящее время в атмосфере содержится около 0,03% углекислого газа и примерно 21% кислорода. Но для нормальной жизнедеятельности в крови должно быть 7-7,5% углекислого газа, а в альвеолярном воздухе – 6,5%. Зубков А.Н., Очаповский А.П., 1991 год. Извне углекислый газ получить нельзя, так как в атмосфере его содержится мало. Животные и человек получают его при полном расщеплении пищи, так как белки, жиры, углеводы построены на углеродной основе. При сжигании с помощью кислорода в тканях образуется бесценный углекислый газ. Дыхание и углекислота. Огромную опасность для здоровья и самой жизни миллионов людей представляет ненормально низкое содержание у них в организме жизненно важного вещества – углекислого газа.